Глава 12. Одеваясь вечером перед зеркалом, я никак не мог избавиться от обострившегося ощущения, что мою оболочку надел кто-то другой, а меня низвели до роли пассажира в туристической кабинке. Это называется психоцелостным отторжением или попросту расслоением. Даже опытного человека, сменившего немало оболочек, порой охватывает неприятная дрожь. Я же мучился так, как не приходилось мучиться много лет. Какое-то время я в буквальном смысле боялся думать, опасаясь, что человек в зеркале обнаружил мое присутствие. Застыв в ужасе, я смотрел, как он закрепил нож Тэббит в ножнах с ней разощёлкой, взял Немекс и Филлипс и убедился, что оба пистолета заряжены. Огнестрельное оружие продавалось в дешевых фибергриповых кобурах, при нажатии они приклеивались энзимами к одежде в любом месте. Незнакомец в зеркале закрепил Немекс под пиджак под мышкой левой руки, а Филлипс убрал сзади за пояс. Он проверил, насколько свободно оружие достается из кобуры, целясь в свое отражение в зеркале, хотя в этом и не было необходимости. Клайв не обманул. Диски виртуального обучения — то, что нужно. Незнакомец был готов убивать из обоих пистолетов. Я поёжился от его взгляда. Неохотно отстегнув ножны и кобуры, он положил оружие на кровать. Затем постоял немного, дожидаясь, когда пройдет необъяснимое ощущение наготы. Вирджиния Видаура называла это слабостью к оружию, и с первого дня обучения в корпусе чрезвычайных посланников считалось смертным грехом подпасть под действие этого недуга.
«Оружие, любое оружие, является лишь инструментом», — говорила наша наставница, ласково поглаживая метатель заряженных частиц Санджет. «Сконструированным для выполнения определенной работы, как и любой другой инструмент, и пригодным только для нее. Вы назовете дураком человека, таскающего с собой силовой молоток только потому, что он инженер. А то, что справедливо в отношении инженеров, вдвойне справедливо в отношении чрезвычайных посланников».
Джимми де Сото, стоявший в строю, кашлянул, выражая свое веселье. Тогда он высказывался от лица большинства. 90% новобранцев корпуса чрезвычайных посланников поступили из регулярных вооруженных сил протектората, в которых оружие было чем-то между игрушкой и личным фетишем. Морские пехотинцы ООН не расставались с оружием никогда, даже отправляясь домой на побывку. Услышав кашель, Вирджиния Видаура остановила взгляд на Джимми.
«Мистер де Сото, кажется, вы не согласны».
Джимми переступил с ноги на ногу, немного смущенный тем, как легко его обнаружили. «Если быть честным, мэм, мой опыт говорит, чем больше оружия носишь, тем уважительнее к тебе относятся». По строю пробежала рябь согласия. Вирджиния Видаура дождалась, когда она утихнет.
«Действительно», — сказала она, поднимая метатель обеими руками. «Это устройство способно наносить удары. Будьте добры, подойдите ко мне и возьмите его».
Поколебавшись немного, Джимми вышел из строя и взял метатель. Вирджиния Видаура отступила назад, чтобы Джимми находился в центре внимания выстроившихся новобранцев, и расстегнула форменный китель. В комбинезоне без рукавов и мягких туфлях для палубы космолета она выглядела хрупкой и беззащитной.
«Как вы можете убедиться?» — громко произнесла она. «Устройство переведено в тестовый режим. Даже если вы в меня попадете, все окончится небольшим ожогом первой степени и только. Я нахожусь приблизительно в 5 метрах от вас. Я безоружна. Мистер де Сото, не хотите попытаться попасть в меня? Стреляйте без предупреждения».
Несколько опешив, Джимми, тем не менее, послушно взял санджет и проверил установку переключателя, опустил метатель и посмотрел на стоящую перед ним женщину.
«Стреляйте без предупреждения», — повторила Вирджиния Видаура.
«Стреляю!»
— резко воскликнул Джимми. Проследить за движением было практически невозможно. Не успело грозное слово слететь с уст Джимми, как он уже вскинул санджет и, как и полагается мастеру стрельбы, выпустил заряд, прежде чем ствол принял горизонтальное положение. Воздух сердито затрещал от потока заряженных частиц.
сверкнул луч. Но только Вирджинии Видауры на месте не было. Каким-то образом ей удалось точно предсказать направление луча и пригнуться, увернувшись от него. Ей даже удалось сократить более чем вдвое расстояние между ней и Джимми. Куртка, зажатая в правой руке Видауры, пришла в движение. Одежда обернулась вокруг ствола Санджета и дернула его в сторону. Не успел Джимми сообразить, в чем дело, как Вирджиния набросилась на него и выбила метатель заряженных частиц. Тот с грохотом упал на пол зала. Повалив Джимми, она нежно поднесла кулак к носу новобранца. Наступило полное оцепенение. Его нарушил мой сосед, вытянувший губы трубочкой и спустивший долгий негромкий свист. Повернувшись на звук, Вирджиния Видаура легко вскочила на ноги и помогла Джимми подняться с пола.
«Оружие является инструментом», — чуть задыхаясь, произнесла она. «Инструментом, предназначенным для того, чтобы убивать и уничтожать. И вам на службе в корпусе чрезвычайных посланников придется и убивать, и уничтожать. Тогда вы будете подбирать себе инструмент в соответствии со стоящими перед вами задачами. Но помните о слабости оружия. Оно является лишь приспособлением. На самом деле убиваете и уничтожаете вы сами. Все зависит именно от вас, вооружены вы или нет».
Натянув куртку, украшенную эскимосским орнаментом, незнакомец еще раз встретился взглядом с глазами в зеркале. Лицо, смотревшее на него, было таким же безучастным, как и стальное лицо андроида из оружейного магазина «Ларкин и Грин». Незнакомец некоторое время равнодушно разглядывал его, затем поднял руку и потер шрам над левым глазом. Последний беглый взгляд сверху донизу, и я вышел из номера, чувствуя, как по нервам холодной волной разливается новообретенное самообладание. Войдя в кабину лифта, я отвернулся от зеркала и с трудом ухмыльнулся. «Вирджиния, у меня мандраж».
«Дыши ровно», — ответила она. «Двигайся, держи себя в руках».
И мы вышли на улицу. Когда я шагнул через парадную дверь, Хендрикс любезно пожелал приятно провести вечер. Хвост, выйдя из чайной на противоположной стороне улицы, не спеша побрел за мной. Я прошел пешком пару кварталов, наслаждаясь вечером и раздумывая, стоит ли отрываться от слежки. Слабое солнце, упорствовавшее большую часть дня, умудрилось разогнать тучи, но по-прежнему было прохладно. Если верить карте, подготовленной отелем, город Утех находился в добрых 12,5 кварталах к югу. Задержавшись на углу, я подал знак, приглашая автотакси спуститься из верхнего эшелона, где оно медленно тащилось в поисках клиента. Забираясь в машину, я отметил, что хвост последовал моему примеру. Он начинал действовать на нервы. Поднявшись в воздух, автотакси полетело на юг. Подавшись вперед, я нажал на панели рекламной службы.
«Благодарим за то, что вы воспользовались услугами Urban Line», — произнес приятный женский голос. «Вы подключены к центральной базе данных компании. Пожалуйста, сообщите, какую информацию желаете получить».
«В городе Утех есть особо опасные места».
«Весь район, именуемый городом Утех, считается небезопасным», —
бесстрастно ответил компьютер.
«Однако Urban Line гарантирует доставку пассажира в любую точку в пределах городской черты Бэй-Сити и...»
«Хорошо. Вы не могли бы назвать место в городе Утех, где зафиксирован самый высокий уровень насильственных преступлений?» Последовала короткая пауза. Считывающая головка спустилась к областям информации, которую запрашивали крайне редко.
«В течение прошлого года на 19-й улице, в квартале между улицами Миссури и Висконсин, зарегистрировано 53 случая нанесения органических повреждений, 177 задержаний за незаконное владение собственностью, 122 случая мелких органических повреждений, 200...»
«Замечательно. Как далеко от этого места до закутка Джерри, пересечения Марипозы и Сан-Бруно?»
«Расстояние по прямой составляет приблизительно 1 километр».
«Карта есть?»